Здравствуйте, меня зовут Кирилл Мартынов. Я снова принес ужасные новости. Издание The Bell, которое специализируется на исследовании российской экономики и, соответственно, отраслей этой экономики, на этой неделе опубликовало удивительную историю, связанную с тем, кто на самом деле управляет российским интернетом, кто его курирует и кто принимает печально известные и всеми абсолютно ненавидимые решения про блокировки всего, начиная от Телеграма и заканчивая попытками заблокировать VPN. Один из участников телеком-индустрии рассказал изданию The Bell о том, как проходили последние совещания в Министерстве цифрового развития. Это то самое министерство, которое должно было нас всех цифровизировать и сделать нашу жизнь лучше. На это совещание приглашаются представители крупных интернет-провайдеров, мобильных операторов, другие представители телекома. Все они садятся, затем распечатывается некая бумажка. На этой бумажке написано примерно следующее. Мы знаем о документе только в пересказе, и сейчас вы узнаете почему. В этой бумажке написано примерно следующее. VPN — это национальная угроза для Российской Федерации. Ситуация очень напряженная. Вы все представители индустрии, все мобильные операторы, все крупные операторы связи, в принципе, должны немедленно начать бороться с тем, чтобы через ваши каналы связи проходил VPN-трафик. Те, кто не будет бороться, их всех ждут страшные кары. Это просто бумажка, нет никакого закона, нет никаких причин, VPN в России по-прежнему не запрещены. Но при этом от участников этого совещания требуют, чтобы они подписали эту бумажку и немедленно, это важно, вернули ее назад, потому что это секретная бумажка, ее нельзя фотографировать, ее нельзя публиковать, и вообще никто не должен про нее знать. Кто автор этого прекрасного документа и вообще откуда вот эта узнаваемая стилистика? Опять же, The Bell выясняет, что курирует российские интернеты, принимает такие решения и бумажки эти распечатывает. Ну, во-первых, понятно, Федеральная служба безопасности, во-вторых, печально известная вторая служба этой Федеральной службы безопасности, которая защищает, у нас занимается тем, что борется с оппозицией. Официально ее подразделение называется службой по защите конституционного строя. Если вы никогда Конституцию не нарушали и в оппозиции не участвовали, и вам вот эта конструкция про вторую службу ничего не говорит, то просто приведу один пример. Когда Навальный расследовал свое собственное отравление, он звонил как раз оперативникам второй службы ФСБ, и они ему докладывали о том, как они стирали его трусы.
Мы работали вот именно по этим, то есть по трусам, по штанам, внутренностям, смотрели, как бы, если там пятна, нет ли там пятен каких-то и так далее.
Угу. Как бы вот эта великая организация, которая годами занималась преследованием политической оппозиции, которая хотела участвовать в выборах и проводить мирные протесты, независимых средств массовой информации, которая оказывает давление на людей, устраивает провокации и, ну, как мы можем представлять себе, в общем, в том числе занимается и политическими убийствами, когда вот другие методы никак не работают. Именно эти уважаемые, в кавычках, люди, они теперь управляют российским интернетом. Это ужасно интересная история, потому что, ну, формально интернетом должны управлять, ну, кто? Ну, гражданская администрация, да. Депутаты принимают какие-то законы про регулирование интернета. Профильное министерство занимается своей работой. Министр Максуд Шадаев, который сейчас улыбается и машет, и пишет в своих профильных там чатах для коллег: ребята, держимся, все пока не так плохо, вот этого еще не случилось, все может быть даже хуже, поэтому давайте будем сосредоточенно работать над тем, чтобы избежать худшего сценария, когда просто всех пересажают за то, что люди пытались добраться до свободного интернета и свободной информации. Вот по идее вот эти люди должны управлять Роскомнадзором. Роскомнадзор — это просто правительственное агентство, которое выполняет законы и распоряжение правительства. Ничего там такого сильно умного нет. Так вот, всех этих людей просто демонстративно отодвигают в сторону. Интересы не только этих гражданских ведомств во главе с ведомством Шадаева, но и интересы губернаторов. Помните, да, губернатор Гладков, который вот только что заявил о том, что он уходит в отпуск, а то давно не отдыхал, а накануне мы слышали, что в Белгородской области появится новый, более такой комфортный для Кремля губернатор, который поменьше будет болтать в своих видеообращениях и поменьше общаться с гражданами, а побольше побольше отдавать честь верховному главнокомандующему. Вот эти все интересы губернаторов, министров и, в частности, администрации президента, ее внутриполитического управления, все это отодвигается в сторону. Приходит какой-то просто человек в сером костюме с бумажкой, которая неизвестно откуда взялась. Бумажку надо подписать, сдать и вместе бороться с VPN. Фактически, таким образом, та сфера, которая, ну, ключевая для современной экономики, для повседневной жизни, а именно интернет, перешел в полное управление Федеральной службы безопасности. И не только Забелл это подтверждает. Фрида Рустамова, замечательная журналистка, которая делает свое издание «Фридейли», которая рассказывает про российскую политику, тоже говорит о том, что все, собственно говоря, против такого объема блокировок, никому это не нравится, ну, потому что у всех есть свои какие-то интересы. Кто-то должен убедительную картинку на выборах показать, у кого-то есть какие-то экономические задачи, как у Минцифры, например, у того же. Да, в городах тоже без интернета как-то жить в современных условиях не очень хорошо. И вот единственные, кто точно хочет, чтобы интернета никакого не было, это мы теперь знаем, это просто ФСБшники. Я думаю, что на самом деле похожие процессы происходят не только в сфере управления интернетом. Есть данные о том, что нечто подобное мы можем наблюдать, например, в Министерстве культуры, что там тоже есть некие кураторы, которые приходят на совещания и обсуждают, чью карьеру мы должны, как Министерство культуры, продвигать, какие у нас есть разрешенные театральные режиссеры, каких актеров и режиссеров лучше никуда не пускать. Какие издательства тут можно тоже поддерживать всякими президентскими грантами, ну и дальше по списку. То есть потенциально, на самом деле, вот этот пример, когда вдруг ни с того ни с сего начали блокировать абсолютно все, и сейчас подбираются к VPN, это история про то, что в России, ну, развивается такой уже поствоенный государственный переворот. Такой, как бы, первый такой яркий признак государственного переворота, может быть, тоже не первый, но вот в последние годы все-таки произошел в 2020 году, когда под Путина переписали Конституцию, положили туда кучу всяких деталей, там, типа защиты детей, там, еще что-то за русского языка и так далее. Но главное, это история про его бесконечное правление пожизненное и, может, даже посмертное в каком-то смысле слова. А сейчас уже на фоне войны просто те люди, которые должны были заниматься гражданской администрацией, они отодвигаются и замещаются ФСБшниками. Просто принимаются ключевые решения, которые ничем не обоснованы, никакими законами, никакими правилами. Все происходит в обстановке секретности, и страной у нас управляют спецслужбы. Кто-то в социальных сетях мне написал, я там сделал опечатку какую-то, да, поправил, что писал про прямое правление спецслужб. Кто-то мне написал, что на самом деле правильно писать прямое травление спецслужб. Ну, то есть людей травят, спецслужбы этим занимаются с большим удовольствием. А вот с правлением у них, конечно, может не очень хорошо получиться, потому что, ну, они не очень заинтересованы в том, чтобы вся эта система работала. Они заинтересованы в том, чтобы Путин был доволен, и в том, чтобы они занимались личным обогащением, как за счет просто своих коммерческих проектов, так и за счет того, что они получают продвижение по службе и некую свою специфическую в их среде хорошую репутацию, просто за счет того, что они подавляют всех недовольных. Вот так примерно мы дошли в эту точку. В развитии этого сюжета, с другой стороны, на этой неделе первый отдел, правозащитная организация, опубликовала информацию о том, что Путин в начале войны сделал некое секретное повеление, которое не публиковалось, оно даже не имеет статуса указа, оно вообще тоже прошло в качестве какой-то бумажки, которую просто Путин подписал, и ее можно кому-то показывать, а именно о праве спецслужб на внесудебное задержание людей за, цитирую, противодействие СВО. Это поразительная история. Мне кажется, вот самый емкий комментарий к этому сюжету дала Екатерина Шульман, которая напомнила, что одна из причин, почему случилась Великая Французская революция в конце 18 века, была связана с тем, что у так называемого старого режима, то есть у абсолютистской монархии во Франции, была такая практика. Король подписывает документ на арест человека. Этот документ называется «Lettre de cachet», письмо с печатью. И никакими законами это не регулируется. Просто можно выдать какому-нибудь там, ну, как там, вот у Дюма, да, гвардейцу-кардиналу, условно говоря, такой документ. Он может прийти и задержать человека, арестовать его, придать его некому наказанию. Просто на том основании, что король, у которого сосредоточена верховная власть, выдал, ну, фактически личное письмо. Просто письмо с печатью. Была даже практика, вот как раз это тоже хорошо описано, и ровно по этим причинам эти вещи, внесудебные расправы, стали одной из причин революции, и их люди чрезвычайно ненавидели. Была практика продажи пустых таких писем. То есть у тебя есть подпись короля, у тебя есть королевская гербовая печать, все нормально, просто в этом документе нету фамилии арестованного. И никакими законами это не регулируется. Так вот, у нас уже в течение больше, чем 4 лет, столько же, сколько длится война, с марта 22 года, у нас есть фактически вот аналог этого письма с печатью, когда просто ФСБшники пишут, они что? Вот они делают такие заявления. В соответствии с решением президента Российской Федерации об организации приема и размещения лиц, оказывающих противодействию СВО, то есть, ну, человека можно взять и держать в тюрьме без суда, без следствия, без срока давности, без переписки, без адвокатов. Очень удобно, понимаете? То есть, фактически у нас, ну, дореволюционную Францию там какого-нибудь 17 века переизобрели в 22-м году. Это хорошо сочетается со всей прочей архаикой, про которую мы постоянно говорим, и в этот раз, может быть, тоже скажем, если дойдем до истории Ивана Охлобыстина, великого мыслителя и актера. По-моему, этот сюжет, поскольку как бы такие полномочия тоже даны спецслужбам, этот сюжет тоже приходит к тому, что у нас фактически появляется параллельное государство. Мы всегда знали, что роль спецслужб очень высока и растет, но вот кажется, просто буквально на этой неделе виден переход от отдельных болезненных вмешательств ФСБ в гражданскую жизнь Российской Федерации, ну, может быть, не отдельных, даже, может быть, там были десятки и сотни случаев, просто к истории про то, что именно ФСБшники управляют страной. А повторюсь, кроме того, что это незаконно и что на это никто не соглашался, включая гражданскую администрацию, проблема еще в том, что они, конечно, чрезвычайно плохо это умеют делать, и все попытки спецслужб в России чем-нибудь порулить заканчивались крайне прискорбно. Адвокаты первого отдела поясняют, что вот эти правила внесудебных арестов и задержаний и удержаний людей за противодействие СВО, они распространяются в первую очередь на граждан Украины на оккупированных территориях. В теории никто не мешает это секретное постановление Путина, этот его такой рескрипт о том, что вот конкретного человека, что у спецслужб есть право удерживать людей без суда и следствия. В теории эти вещи можно распространить и на граждан Российской Федерации, но, наверное, просто сейчас им этого не очень хочется, потому что они и так в судах получают те решения, которые им нужны. А вот когда у тебя есть оккупированные территории, да, и когда люди, которые там живут, не особенно рады тому, что ты пришел их освобождать, здесь просто уже никакие суды не справятся, и сотни тысяч людей в российских тюрьмах, гражданские лица из Украины, украинские граждане, находятся ровно по этому секретному указу. Ну, реально, просто 17 век. Думаю, что именно ответом на вот подобные процессы стала самая шумная медийная история этой недели. Это, конечно, борьба Виктории Бонни за наши гражданские свободы. Я думаю, что к нам на этой неделе явилась Боня-освободительница, ну, которая в итоге там как-то немножко покаялась, извинилась, разрыдалась, но главное-то она сказала. Главное, она, значит, фабула ее выступления, как вы знаете, его посмотрели больше 20 миллионов человек. Это выступление смотрят лучше, чем последнюю прямую линию Путина, потому что Путину-то сказать нечего, а вот Боня как-то она проникла, понимаете, своей речью прям в сердца наших сограждан. Она сказала, что она любит президента, она полностью лояльна, она никогда не выступала против него, у нее в мыслях такого не было. Но вы понимаете, в чем трагедия? Трагедия в том, говорит Боня, что вот президент-то не знает, что в стране происходит. Вы понимаете, в стране происходят страшные вещи, а от президента это скрывают.
Владимир Владимирович, вас боятся. Народ вас боится, блогеры вас боятся, артисты боятся, губернаторы вас боятся. Надо честность проявлять, смотреть на ситуацию такой, какая она есть. Вот я сегодня буду проявлять свою честность. Я считаю, что вот между вами и между нами, обычным народом, огромная толстая стена, и хочется пробиться через эту стену. Люди сейчас гуглят, яндексят, как можно переехать из России и жить в другую страну. Это сейчас один из самых популярных запросов, кстати. как переехать жить в Самарканду или в Минск?
Ну, это классический сюжет. Бояре плохие, президент у нас добрый, умный, но плохо информированный. Тоже, наверное, немного обидно для Путина. И это прям действительно такой способ, не выступая прямо против войны, не выступая прямо против того, кто принимает или согласовывает те решения, внутри которых страна находится. Ну, сказать, что куда-то все мы, вот куда-то мы немного не туда пошли. Я думаю, что механика здесь у всего этого бунеобразного процесса, который там много разных персонажей к нему уже подключились, я думаю, что механика примерно такая. Во-первых, пятый год войны просто это критическая точка, это можно сравнить вот с событиями, например, Первой мировой, да и Второй мировой тоже войны, они все длились примерно вот такое количество времени. В Первой мировой все страшно устали, и все это кончилось там русской революцией в России с отдельными трагическими последствиями, но причиной и такой сценой, на которой революция была возможна в 17 году, февральская революция в частности, конечно, стала Первая мировая война. Да и Октябрьская тоже произошла, когда Первая мировая война все еще продолжалась. Я не думаю, что нас прям ждет за углом некая революция, и что Боня поведет нас, вот как бы свобода ведет нас на баррикады, да, вот этого всего в такой живописи в духе тоже французской революции не случится. Но, тем не менее, некоторые процессы здесь наметились. Какие процессы, мне кажется, вот что предшествовало этому Бонни-взрыву? Я думаю, что в течение всего 25-го года российская пропаганда нам рассказывала, что, ну и людям в России рассказывала, да, вообще всем рассказывала, что Трамп уже пришел в Белый дом. Это большой друг Владимира Путина. Это разумный, трезвый, образованный политик, большой интеллектуал, молодец, умница, не чита вот этим всем слабым лидерам из Евросоюза и предыдущей американской администрации. И сейчас Путин выйдет на ковровую дорожку в Анкоридже на Аляске. Они возьмутся за руки с Трампом, они поцелуются, они разделят мир, они разделят Европу, они договорятся об Украине, война закончится, и все дальше будет примерно как в 2019 году, предсказуемо, стабильно, долго, можно будет зарабатывать, мы вернемся к нормальной мирной жизни. В течение года российские граждане ждали, когда это случится. Они ждали Будапешта. Ну, просто действительно, да, вот была такая надежда, что вот Америка уже за нас. Помните, когда российским войскам отключали Starlink, какое было бурление в Z-среде о том, что Илон-то оказался не отцом, а сукою. Они, в принципе, думали, что Илон Маск уже тоже вместе с Трампом, как его там ближайший на тот момент или чуть раньше единомышленник, что они уже вместе вот тоже возьмутся за руки, все закатаются в эту ковровую дорожку, и просто все будет замечательно. Не случилось этого. Этого не случилось. Не случилось после этого ничего. Война продолжается. Конца не видно. А российские власти пытаются где-то добыть еще себе рекрутов и наемников. Где-то здесь вот намышарить в университетах, немножко обобрать бизнес и в смысле денег, и в смысле людей, рабочей силы. И кажется, что им все нравится, им хорошо. И они при этом совершенно с людьми не разговаривают. А сколько это еще будет продолжаться? А что будет дальше? И вот внутри вот этого опустошения и разочарования приходят как раз ФСБшники, которые говорят: ребята, сейчас самый момент, чтобы обрубить вам интернет и вообще связь с внешним миром. У вас уже есть Макс, у вас есть белые списки, у вас есть замечательные маркетплейсы, и это все, что вам нужно для комфортной жизни. Все остальное мы у вас будем постепенно отбирать, даже не постепенно, а быстро. Появляются вот эти все боня-инфлюенсеры. Там их много, правда, то есть это уже какой-то, уже значит, вот эти освободительницы, освободители, они идут прямо рядами. И они говорят: да как же так? Да куда же мы катимся? Да вот посмотрите, в стране вот это происходит, и наводнение, и со скотом непонятно что в Сибири, и какие-то еще другие вещи. И главное, что общаться невозможно. А как же мы будем зарабатывать? А как же дальше жить вообще в этой России, где вот у инстаграмеров типа Бонни, у них там миллионы подписчиков, но это же все запрещено, это все экстремистские сети, а скоро будет один чебурнет. Это что же получается, у нас одни лояльные государственные мужи типа Владимира Рудольфовича Соловьева останутся в Максе, и вот они-то и будут наследовать эту землю. Очень плохо, очень страшно, мы пошли не туда. Владимир Владимирович ничего не знал. Он ничего не знал, он неизвестно где, он не разговаривает с людьми, он не объясняет эти решения. Я думаю, что возник такой достаточно искренний вопль по этому поводу. Я думаю, что политолог Аббас Галямов одну правильную деталь здесь заметил, что когда действительно вот такие персонажи, как Виктория Боня, начинают вдруг говорить о политике и о том, что как-то им тревожно, это действительно признак какого-то глубокого системного кризиса. Ну, то есть, опять же, если взять Французскую революцию, сидели некие светские дамы в салонах и говорили, король-то наш, ну, так себе персонаж. Вот. И это серьезный, серьезный звоночек. Не думаю, что просто сейчас будет после этого какой-то, ну, какие-то прям быстрые радикальные последствия, но то, что российские власти себе создают врагов и делают это каждую неделю с завидным постоянством, с завидным упорством, что федеральная целевая программа «Больше ада» выполняется ускоренными темпами. И вообще лозунг «чем хуже, тем лучше» он тоже работает. Это как раз ФСБшники его организовали. Все это, кажется, наша реальность. После того, как в Кремле сказали, что они посмотрели или как-то оценили обращение Бони.
Безусловно, мы видели, оно достаточно популярное, действительно очень много просмотров.
Ну, то есть Песков об этом заявил, что вот они в курсе, они понимают, да, действительно, вот людей это беспокоит. Боня еще раз записала еще одно видеообращение, где она рассказала, что вот очень хорошо, что ее очень правильно поняли, что она всегда вот, она очень президентская такая, президентская, вот кто она, я не знаю, ну вот какой-то надо термин. Здесь, ну, давайте лакуну оставим, примерно как на этом письме как раз. Впишите любое слово. Что она так тронута, что на нее обратили внимание, что она этого не ожидала. И, в общем, ну, рыдаем вместе. Есть прекрасная шутка по этому поводу в интернете о том, что видеообращение Бони в папке заняло 146 страниц А4. Вот, и очень красивая картинка. Это интересный вопрос. Вот если себе представить, что Путин смотрел видеообращение Бони, как это выглядело технически? То есть, ну, может быть, не знаю, Песков-то пользуется интернетом, а в отличие от Путина. Вот, не знаю, может быть, они собрались в каком-нибудь домашнем кинотеатре где-нибудь рядом с аквадискотекой. Может быть, Путину ФСОшники принесли флешку, включили ее в телевизор. Там был еще вертикальный формат, не знаю, есть такие, говорят, вертикальные телевизоры для тиктокеров специально. Может быть, у Путина есть и такой. Ну, он богатый человек, может себе позволить. И вот они смотрели это все, наверное, обсуждали. Но мне кажется, что нет. Мне кажется, что Песков, может быть, что-то слышал, может быть, что-то видел, а Путину пересказывали или действительно, как шутят, принесли в папки. Так и выглядит управление государством в 26-м году. Министерство труда Таджикистана опубликовало информацию о том, что они получили от Федеральной службы безопасности России ответ по поводу того, что будет происходить с гражданами, ну, в данном случае, очевидно, Таджикистана, но, по-моему, это универсальная история, если они при въезде или выезде из России откажутся разблокировать свой телефон или ноутбук по приказу сотрудника пограничной службы ФСБ. И ответ вот лично меня поразил, и мне показалось, что это даже некоторая сенсация, потому что, ну, опять же, ФСБшники не то чтобы очень сильно рассказывают о своих тайных полномочиях, а здесь они, видимо, решили, что это вот с каким-то там Минтрудом в Таджикистане можно туда им отправить какую-то информацию, пусть пользуются, пусть в рамочку повесят. Мол, ну, как бы, кто об этом узнает, кроме заинтересованных людей в Таджикистане. Вот у нас, спасибо Таджикистану, они опубликовали важную для нас всех информацию. ФСБ считает, что у них с 25 года есть в рамках новой редакции закона о государственной границе РФ, есть полномочия сажать людей на административный арест до 15 суток, за то, что вы не подчинились такому специфическому указанию офицера, который сидит в будке на границе. Ну, те, кто выезжал и въезжал в последние годы, знают, что это такая почти стандартная рутинная процедура, она не 100% пересекающих границу касается, но случается достаточно регулярно. И именно все всякие грязные, громкие уголовные дела по поводу того, что человек там, не знаю, в своей личной переписке что-то неправильное написал или у него какие-то контакты в Украине есть, и все это оборачивается делами за госизмену и другими страшными преступлениями, это все разблокированные телефоны на границе. Ты как бы обычный человек, ты ничего плохого никому не делал, ты въезжаешь в Россию, у тебя разблокируют телефон, и дальше, пожалуйста, можно делать уголовное дело, можно делать палку для того, кто тобой отчитается о своем карьерном росте. Значит, итак, ФСБшники считают, что если вы им не открыли телефон по их приказу, то вас можно задержать на 15 суток. Правозащитники по-прежнему сомневаются, несмотря на это письмо из Таджикистана, несмотря на новую редакцию закона, что это все надо вот таким образом понимать. Более того, мы пока не видим прямых прецедентов попыток делать это официально. Людей задерживают на границе, держат их какое-то время, пока идет некое разбирательство. Но примеров реальных административных судебных процессов, это же по суду должно было быть, за то, что ты не разблокировал телефон на границе, на сегодняшний день не было. Есть только намерение или объяснение ФСБшников, как они это представляют в случае с Таджикистаном. Это нас тоже возвращает к идее о том, что, в принципе, вот эти ребята, они считают, что они, конечно, власть, что вот все как бы не только гражданские структуры, но и, допустим, Конституция Российской Федерации, которая гарантирует неприкосновенность личных данных, тайну переписки и другие хорошие вещи. Все это пошло прахом, потому что ФСБшники считают, что у них просто есть полномочия наказывать людей за отказ давать им доступ к личным данным. Сейчас это происходит в рамках некого прочтения закона о государственной границе. В принципе, уже начались разговоры о том, что хорошо было бы распространить эту прекрасную, удобную для силовиков и спецслужб практику и на территорию внутри Российской Федерации. В России недавно появился новый генпрокурор, который пока, ну, вряд ли чем-то отличается от старого. Старый был там свирепый палач, и новый тоже, не такой уж и новый, Александр Гуцан, тоже примерно из таких. Так вот, этот Гуцан заявил о необходимости тщательной проработки внесудебного доступа к телефонам россиян. Он выступил об этом, у него специальная речь была, в Совете Федерации. Дело в том, что если полиция и прочие ведомства получат возможность получать информацию о том, что у вас находится в телефоне, то, как заявляет генеральный прокурор Гуцан, это значительно бы упростило решение задачи оперативно-розыскной деятельности. Ну, логично, да, то есть если любая информация граждан — это собственность государства, конечно, как бы ловить вообще кого угодно — и политических преступников, да, наверное, каких-нибудь обычный криминал, действительно станет лучше. Это прям глубокая мысль такая, знаете, просто, ну, в мире Джорджа Оруэлла, конечно, полиция имеет гораздо больше возможностей делать все, что она захочет. Спасибо Гуцану, что он такой интеллектуал и такой теоретик общества цифрового надзора. Он сказал, что возможность быстрой идентификации устройства может стать решающим фактором для обнаружения преступников и раскрытия преступлений. Но при этом вот у него, как бы, понимаете, еще какая-то вот... То есть это уже понятно, проект к тому, что надо в эту сторону двигаться. То есть просто это, видимо, выглядит так. Ты встречаешься с полицейским, он тебе говорит: разблокируй телефон, я проверю все, что у тебя там есть. Так на самом деле сейчас уже может происходить, просто сейчас это как бы незаконно. То есть ты можешь как бы говорить: я там пароль забыл, и знаете, как бы, что вы мне сделаете, и вообще как бы почему, откуда у вас такие полномочия. А вот Гуцан хочет, чтобы это просто работало, ну, автоматически, да, берешь и все разблокируешь, а иначе тюрьма. Как бы либо телефон, или тюрьма. Ну, как вот кошелек или жизнь, примерно. У генпрокурора остается некоторый набор сомнений. Он говорит: ну, вы знаете, все-таки конституционные права граждан есть, понимаете? В связи с чем, что централизованная база таких доступов к таким телефонам, я думаю, что они, кстати, и удаленно тоже хотят получать возможность покопаться в телефоне. Вот это совсем их большая мечта уже, как в Северной Корее. В общем, все это требует, вот из-за того, что конституционные права граждан-то будут нарушены, все это требует, говорит генпрокурор Гуцан, тщательной проверки и проработки. И тут смешно у меня в моей памятке про эту новость написано, что идея генпрокурора, знаете, от кого пришла? От Екатерины Мизулиной. Мне кажется, Екатерина Мизулина, она постепенно мутирует в иноагента. Она в какой-то момент времени была хедлайнером доносов, репрессий и ограничений, а теперь они построили общество, о котором они мечтали, они, или, по крайней мере, мы очень близки к той России, о которой мечтала Екатерина Мизулина вместе с Ойным мужем. И выясняют, что им там не нравится. Выясняют, что если получать доступ к телефонам, к данным телефонов граждан, то это как-то не совсем входило в планы Екатерины Мизулиной. Даже не хочется думать, что в телефоне Екатерины Мизулиной есть, возможно, там, не знаю, поет шаман, например. Вы представляете, это кошмар. Это просто Андрюха по коням. На фоне ужасных новостей есть одна небольшая хорошая новость про интернет. Накануне Павел Дуров, от которого все ждали каких-то подвигов, сделал несколько заявлений. Во-первых, Telegram заявил, что в какой-то момент времени премиум-аккаунт в Телеграме в России купить будет нельзя. Мол, вы обязательно запаситесь этим премиум-аккаунтом, купите там подписку сразу на 3 года, вот скидка. Ну, все так немножко посмеялись, сказали, что Павел решил напоследок немножко заработать там 3000 рублей. С другой стороны, команда Дурова заявила о том, что они будут бороться с блокировками и что они в новых версиях приложения делают, ну, что можно для того, чтобы противостоять этим самым блокировкам. Тут есть интересный момент, что впервые Telegram был заблокирован в России 8 лет назад, практически день в день, вот на этой неделе. И тогда Роскомнадзор был маленький, туповатый, общество было достаточно активное, выступило за свободу мессенджера, за свободу интернета в целом, и Телеграму удалось отбиться. Потом были даже публикации, что, собственно, те судебные решения, которые были вынесены в 2018 году, их же никто не отменял, и они до сих пор в Российской Федерации на самом деле действуют. Ну и, тем не менее, да, с учетом того опыта 8-летней давности, все сейчас ждали от Дурова каких-то подвигов. И небольшой подвиг все-таки случился. Вот на сегодняшний день, когда мы записываем это видео, при соблюдении 2 условий вы можете пользоваться Телеграмом в России без VPN и без других способов обхода блокировок, просто зайдя в свое любимое родное приложение от Дурова. Как это работает? Во-первых, у вас должна быть операционная система Android. На продукции Apple на сегодняшний день, как я понимаю, нет технической возможности сделать что-то похожее. А во-вторых, вам в этой ситуации как раз пригодится тот самый премиум, который Дуров так активно продвигал. Ну вот что-то полезное из этого на сегодняшний день, по крайней мере, вышло. Человек, который под премиум-аккаунтом заходит в Telegram через устройство Android, он как бы оказывается виртуально в США и может более-менее нормально переписываться с людьми по всему миру, как это всегда было, как и должно быть в свободном интернете. Мы можем предполагать, что для того, чтобы это сделать, Telegram использует системные службы Google. То есть он маскирует трафик приложения Telegram под одну из системных служб Google, отправляя трафик через сервисы Google, которые пока в России не заблокированы, потому что если их заблокировать, то корректно операционная система, самая популярная в стране, да и в мире в целом, то есть Android, работать не будет. Пуш-уведомления не будут работать, приложения нельзя будет нормально устанавливать через Play Market, и много всего еще другого отвалится. И вот все-таки небольшая победа. Как я понимаю, что у Apple нет возможности приложению такую маскировку делать через системные службы Apple. Apple просто не дает приложениям такие разрешения. Ну, наверняка Роскомнадзор теперь, поскольку у них есть приказ не то чтобы даже прям с самого верха, а просто с самого верха еще с таким твистом в лице Бортникова и пресловутой этой службы по защите конституционного строя, наверное, Роскомнадзор теперь будет делать продолжать какие-нибудь гадости совершать, чтобы это все ограничить. И в конечном итоге, конечно, речь идет о том, что надо и от сервисов Google отказываться. Для этого российским властям придется навязать гражданам новую операционную систему. Они это вот технически могут сделать, но представьте, мы, кажется, говорили про это в одном из выпусков «Ужасных новостей» несколько недель назад. Представьте себе, что в стране есть 200 миллионов устройств, и вот вам нужно все эти устройства изъять и перепрошить или раздать людям новые для того, чтобы они все сидели в чебурнете. Пока не совсем получается быстрыми темпами уйти в суверенный интернет, который спецслужбами и Путиным нам всем обещан. РБК тем временем сообщает, что прошло некое еще одно секретное совещание с участием Минцифры и провайдеров, где участники рынка, у которых есть выходные каналы связи с внешним миром, которые идут в частности в направлении Европы, которая до сих пор остается, ну, как бы основным каким-то логистическим хабом для российского интернета. Очень много кабелей там и входных точек было, например, между Петербургом и Финляндией. Другие направления тоже были. Так вот, участники рынка подписали меморандум о том, что они не будут строить новые хабы обмена трафиком с внешним миром. Сделано это для того, чтобы Роскомнадзору было легче глушить интернет. Ну, в лице VPN, в частности. Поскольку уже, мне кажется, большая часть пользователей интернета в России, активных, по крайней мере, этим самым VPN в каком-то виде пользуется, то что можно с этим сделать? Можно сделать так, что VPN будет работать хуже. И для этого нужно, чтобы пропускная способность сети на выход из России и обратно трафика из внешнего мира в Россию была как можно уже. Пока они не демонтируют вроде бы имеющиеся серверы и кабели, но при этом они вот уже договорились, вынудили операторов против их бизнес-интересов не строить новые и подождать, чем все это кончится. По этому поводу очень трогательный комментарий дал наш друг и приятель Леня Юлдашов, который, ну, такой правозащитник в сфере IT, работает в канадской некоммерческой организации Equality. Он говорит, ну, понимаете, мы постепенно возвращаемся в нулевые, может быть, даже в эпоху dial-up соединения, кто застал, кто помнит, тот помнит. Когда все будет такое медленное и печальное, пропускной способности интернета в целом не будет хватать, обмен с внешними ресурсами будет очень медленный, VPN будут работать нестабильно. И вот мы будем сидеть, и знаете, как тоже, как вот в начале нулевых, кто-нибудь скачал какой-нибудь новый фильм из интернета, и можно, понимаете, на жесткий диск его себе залить и сделать домовую сеть, и поделиться с соседями. Вот так мы, в принципе, ностальгически и процветем в том мире, где нас всех ждет чебурнет. Серьезно, кстати, если говорить, в этом вообще рассуждении Юлдашова есть серьезная составляющая. Если серьезно говорить, то, например, на Кубе примерно так интернет в последние годы и работал. Там тоже проблемы со связью с внешним миром. Интернет медленный, слабодоступный, хотя и есть, особенно для туристов. И вот, например, такие цифровые доски объявления на Кубе выглядят так, что ты приходишь в какой-то специальный магазин полулегальный, покупаешь там флешку или жесткий диск, и дальше там есть какие-то объявления, на которые ты можешь прореагировать. В принципе, и фильмы так можно распространять. Какая все-таки ностальгия? Одно из мощнейших заявлений российского чиновника на этой неделе – это спич губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. Он сказал, что вообще условия жизни в России замечательные, тепличные, если дословно говорить. Им не нужно думать о том, как свести концы с концами с маленьким пайком, чтобы выжить. Ну, мол, типа в 42-м году было хуже, радуйтесь, люди, понимаете? Это такие итоги путинского правления, итоги четырехлетней военной кампании, военной агрессии. Ну, пайка нету, можно вот в магазине купить еду. Чего вам еще надо, в принципе, да? Вот такое заявление Дрозденко. Дальше Дрозденко заявляет. Для тех людей, которые начинают ставить вопрос по интернету, надо сказать в лицо, а что ты сделал для того, чтобы мы приблизили к победу, и у тебя появился стабильный интернет?
Мы живем сами в тепличных условиях, и когда кто-то начинает здесь ставить вопрос по интернету, ну вот, имейте смелость и просто сказать это в лицо, чтобы потерпеть, вот что ты сделал для того, чтобы мы приблизили победу, и у тебя появился стабильный интернет?
Как бы Дрозденко вот что имеет в виду, что пока вы не задвухсотились, вот лично вы пока не задвухсотились, говорить о том, что у вас будет стабильный интернет, преждевременно. Вы должны сначала погибнуть за родину, а потом вас обеспечат стабильным интернетом. Такой порядок действий. Рассчитывать на другое не приходится, потому что, вы знаете, страна в таких тяжелых условиях, в кольце врагов. Конечно, такого рода заявления Дрозденко возможны только в той ситуации, когда Дрозденко не беспокоится, что он проиграет очередные выборы. Если ему нарисуют на очередных выборах всенародную поддержку, то он дальше будет губернатором Ленинградской области и сможет нести всякую человеконенавистническую чушь, и ему за это ничего не будет, и никто его в отставку не отправит. С другой стороны, если он вдруг начнет беспокоиться об интересах людей, то его может ждать судьба какого-нибудь другого губернатора, который как раз всенародным избранником резко перестает быть, ну, например, в связи с утратой доверия со стороны Путина. Тоже по этому поводу, мне кажется, хорошее резюме от Шульман. Она сказала очень хорошую фразу: «Есть Путин, нет интернета». Нет Путина, есть интернет. Кажется, у нас теперь как с войной примерно эта штука разворачивается. И знаете, вот действительно, ведь ситуация в чем заключается? Что война настолько страшная, настолько чудовищная, настолько бесчеловечная, что заметная часть наших соотечественников, и я думаю, что это даже, ну, вряд ли как бы у нас есть какое-то моральное право их за это осуждать, они просто решили сделать вид, что ничего не происходит. Я смотрю на своих дорогих коллег по высшей школе экономики, которые продолжают конференции по традиционным ценностям проводить, студентов чему-то учить. Ну, как бы, что называется, совет да любовь. И все нормально, понимаете, карьеры развиваются, книги издаются, никакой войны нету, никаких там разрушенных городов, никаких сотен тысяч трупов в Россию не едет. Но вот при этом, когда параллельно возникает ситуация, когда тебя еще от интернета отключают, тут тебе уже очень трудно становится делать вид, что ничего не происходит. Ты и хотел бы делать вид, что все нормально, но уже не получается. Вот Дрозденко, в принципе, отвечает на запрос как они говорят, население, потому что они нас всех считают населением. Знаете, вот есть начальство, а где-то там, значит, копошится такое население, и интернета хочет. Омерзительное население, мешающее начальству реализовывать свои грандиозные планы в геополитике. На этом фоне блокировок и массового недовольства этими блокировками еще появились слухи о том, что в Кремле якобы готовится некое послабление блокировок в связи с готовящимися в России так называемыми выборами в Государственную Думу. Там действительно партии активно готовятся, проходят праймерис, в соцсетях очень много рекламы там, тех же новых людей. И вот якобы на этом фоне в Кремле что-то такое готовят, мол, давайте подождем с блокировками. С учетом того, что мы не видим никаких признаков того, что блокировки слабеют, а прошло уже несколько дней с момента появления этих слухов, я их интерпретирую следующим образом. Это такой писк остатков гражданской администрации, мол, обратите на нас внимание, у нас тоже есть какие-то интересы, давайте что-то сделаем, давайте не будем такими как бы резкими и жесткими, давайте будем в тоталитаризм входить более плавными методами, ослабим немножко блокировки, замедлим скорость построения суверенного интернета, а потом будем разбираться. И кажется, что если у нас есть кураторы в лице ФСБшников над интернетом в России, то кажется, что они просто совершенно спокойно игнорируют этот писк, эти сливы, эти инициативы и эти заявления о том, что мы хотим повременить.
Всем привет! Это Надежда Юрова. Вы, наверное, хотите спросить, что я делаю в ужасных новостях. Не переживайте, скоро верну вам Кирилла Мартынова. Я здесь, чтобы рассказать вам о том, что команда независимых разработчиков перезапустила замечательный VPN-сервис VP Новая. Скачивайте его по ссылке в описании к этому видео и наслаждайтесь свободным доступом в интернет. Все, смотрите Кирилла дальше.
На этой неделе по украинским городам был нанесен самый массированный удар беспилотниками и ракетами с начала года. 20 человек погибших, сотни людей пострадали. Коснулся таких городов, как Киев, Одесса, Днепр и других. Над Киевом стоял черный дым просто в результате этих взрывов. Спасатели работали. Все это вот уже такая зверская рутина, да, про которую, как обычно, я много раз уже вам говорил в ужасных новостях, что очень тяжело найти язык, в котором это все описывать, потому что когда ты 4 года повторяешь одни и те же слова, что воевать не надо, что это преступление, что в особенности преступления обстрелы гражданской застройки городов, дальше ты становишься просто человеком, который повторяет одно и то же. Ну вот на этой неделе можно посмотреть Люк Хардинг, один из самых известных британских журналистов, который на России и на постсоветском пространстве очень долго специализировался. Он был как раз с поездкой в Киев, и так совпало, что он 16 апреля, когда это произошло, он написал небольшой репортаж о том, что он видел в Украине своими глазами. Это репортаж «Guardian», человека, который не живет в Украине, не пишет такие военные репортажи постоянно, и человека, который в конце 21-го, в начале 22-го года опубликовал одну из первых больших статей, в которой утверждалось, что то сосредоточение российских военных на границах с Украиной, которое мы наблюдаем, не может быть ни блефом, ни учениями. Вот глазами Хардинга я вижу эту трагедию, которая продолжается. В России люди в результате обстрелов тоже гибнут. Идет страшный пожар в Туапсе, где под удар попало какие-то вещи, связанные с нефтяной инфраструктурой Российской Федерации. Там сообщается про гибель ребенка. И вот, знаете, ну, я не знаю, ну, тут же, наверное, надо пойти в какую-то школьную классику, да, вот у меня есть вопрос, вот кто за все это в итоге ответит? Кто те люди, вряд ли это один Путин, все-таки вокруг него какие-то еще другие есть фанаты всей этой движухи, как они это называют. Кто будет отвечать за то, что совершенно случайные люди по обе стороны границы гибнут в результате того, что Путин великий геополитик? Когда мы увидим и увидим ли, что все-таки какая-то справедливость в этой истории наступит? Ну, простите за риторические вопросы. Они связаны с тем, что, в принципе, да, работать журналистом в условиях этой войны — это одна сплошная повторяющаяся, затянувшаяся трагедия. Я бы сказал, что эта история — это сюжет про то, из какого антропологического материала война состоит, кто войной наслаждается, кто на ней наживается, кому на войне в конечном итоге хорошо, вот кто прям нашел себя, свое призвание. На этой неделе пришло сообщение о том, что бывший военный летчик и Z-блогер Алексей Зимцов решил покончить бой из-за давления со стороны своего начальства. Его там начали обвинять в дискредитации армии, и вот он записал такое трагическое, пафосное, прощальное видео, классический сюжет. Если вы видите этого воевода, у него позывной, если вы видите воеводу на этом видео, то меня уже нету в живых. Ну, все это вот от первого лица. Очень пафосно, очень трагически. Он даже написал, что его канал, вот этот воевода вещает, передается его соратнику и другу, тоже Z-блогеру Кириллу Федорову. И вот дальше он поднимет это падающее знамя. Вот примерно такой пафос. Два сюжета, да. С одной стороны, выясняет, что Земцов с собой... Что это был такой, ну, я не знаю, кликбейт, хайп. То есть тут даже как бы трудно сказать. Вот представьте себе, вот человек, который себя считает не просто офицером российской армии, а он себя считает некой элитой этой армии, да, там, бывший военный летчик. Ну, это прям такая белая кость, там, не знаю, какая-то синяя фуражка. Какие-то, значит, ну, какой-то невероятный пафос. И очень хорошо ему было на войне, и он очень про нее писал и радовался. И вот он заявляет, все, я больше не могу жить с этим позором, вот мое видео прощальное, и потом дальше ничего не происходит. Ну, то есть, я даже не знаю. Ну, то есть, вот как бы, что это антропологически, что это из себя представляет? Я тут не призываю, значит, этого воеводу какие-то с собой насильственные действия совершать. Я, конечно, хотел бы, чтобы он когда-нибудь предстал перед судом, если он совершал военные преступления. Но это было бы справедливо. А за дискредитацию армии, наверное, его судить не надо, потому что такого преступления просто не существует. Так вот, важная здесь деталь по поводу как раз антропологического материала, она состоит в другом. Некоторое время назад эти двое, воевода и Кирилл Федоров, я не знаю, есть ли у него какая-то кликуха или позывной, они сидели на стриме, и Земцов, вот этот воевода, который так он рассказывал про то, как они входили в Украину, как он был на оккупированных территориях, видимо, все-таки не особо он там летал, а скорее вот другими вещами развлекался, и он приезжает на украинскую заправку в каком-то украинском городе на оккупированной территории. Сотрудник заправки начинает говорить на украинском. И Земцов говорит, слушай, ну а что ты со мной на украинском говоришь? Ну, тот говорит, ну я так хочу, мне так удобнее. И они оба смеются, потому что этот воевода рассказывает, ну мы ему, значит, наручники на руки, руки за спину и на подвал. Вот такие мы молодцы, а нечего с нами говорить на этих всех языках, которые нам не нравятся. Вот это, понимаете, антропологический материал. Просто образцовые садисты, подонки, ксенофобы, которые еще даже как бы потеряли какое-то представление о том, как выглядит так называемая офицерская честь. Хотя, мне кажется, после того, что российская армия делала в Украине, как эта война происходила, какие приказы выполняются и выполнялись, про такое словосочетание, как офицерская честь, ну, наверное, надо ввести на нее мораторий надолго. Не знаю, что дальше будет с этой честью в российской армии. Ну, просто вот биографические подробности этого персонажа. В 23-м году военное руководство отстранило его от полетов, якобы из-за критических публикаций в свой адрес. Ему предлагали отправиться в госпиталь и уволиться, но затем перевели в другую часть. В конце 25-го года Земцов избил любовника своей жены. Веселая у них там жизнь, как бы такая шведская семья, какие-то нетрадиционные для них точно ценности. После чего его арестовали по обвинению в угрозе убийством. Позднее его вызвали из СИЗО и снова отправили на фронт в составе штурмового подразделения. Потом он опубликовал что-то про некачественное обмундирование, потом извинялся, потом вот это была угроза этой дискредитации армии. Ну, короче, вот понимаете, вот просто белая кость и сверху синяя фуражка. В Хабаровске жил художник по имени Андрей Акузин. Ему 53 года было, и, ну, вот что-то он, как и все, мы писал в интернете. Его арестовали 2 апреля за комментарии в соцсетях от прошлого года. Акузин интересовался протестом, это фабула обвинения, и запрещенной в России движением... Господи, артподготовка. Это какие-то новости с 2017 года про артподготовку. 8 апреля, уже получается больше, чем неделю назад, стало известно, что Акузин, находясь в СИЗО по такому страшному обвинению, как какие-то неправильные интересы в интернете, неправильные комментарии в интернете, мы постепенно к этому привыкли уже, да, что людей из-за слова в интернете сажают. 8 апреля Андрей Акузин... Ну, другая история, да, вот он, видимо, не российский офицер, поэтому он просто видео никаких не оставил. И, к сожалению, да, когда человек кончает то мы, на самом деле, до конца не понимаем, насколько на него давили, как, насколько ему помогали это сделать. Это еще один политический заключенный, человек, сидящий за слова, по сути, за мысли преступления, который в итоге не выдерживает условий российской тюрьмы и заканчивает свою жизнь таким страшным образом. Накануне его Росфинмониторинг внес в реестр террористов и экстремистов, так называемых. Это случилось, кстати, даже посмертно. То есть он по 8 апреля, а там какая-то была бюрократическая процедура, Росфинмониторингу не сообщили, что вот свежеарестованного человека, которого уже нету в живых, то есть он, получается, всего 6 дней в тюрьме пробыл до своей кончины, Росфинмониторинг внес его в реестр террористов и экстремистов посмертно. Звучит, конечно, впечатляюще, в плохом, конечно, смысле слова. В переписке со своей подругой Андрей Акузин писал, что единственный свободный протест сегодня — это ну, мысль не то чтобы очень сильно новая, но она не становится от этого менее страшной. Он устраивал выставки своих работ в 90-е и в нулевые. Его картины были вдохновлены дзен-буддизмом. Также он участвовал в фотоконкурсе «Best of Russia». Акузин, в частности, снимал репортаж о последствиях наводнения в Комсомольске-на-Амуре в 2013 году. Ну, творческий человек, которого уже нету в живых, и вся его вина заключалась в том, что он несколько слов написал в интернете. Несколько таких историй было в последнее время, и, наверное, здесь есть какая-то параллель с другой трагедией, уже более давней, когда пианист и композитор Павел Кушнер погиб в следственном изоляторе Биробиджана тоже за свою антивоенную позицию, тоже за свои взгляды, за свои слова. Государство серийно убивает людей за то, что... или склоняет их к за то, что они повторяют какой-то самый простой лозунг о том, что война — это плохо, а мир — это хорошо. Вот следующая новость, она как-то на грани кринжа и репрессий, но поскольку человека действительно наказали, оштрафовали на 30 тысяч, наверное, это все-таки вполне серьезная новость. Звучит она так. Россиянина оштрафовали за реакцию в виде какашки к видео с военным автомобилем. Жителя Ростова-на-Дону Сергея Каравайнова оштрафовали на 30 тысяч рублей, осудили за эмодзи соответствующим изображением к видео военных автомобилей из домового чата. То есть какие-то бдительные соседи в домовом чате еще обратили внимание. Смотрите, вот наш гордый патриотический военный автомобиль, который где-нибудь проезжает там в окрестностях Ростова-на-Дону. Вот этот негодяй, агент, не патриот, либерал, скорее всего, Каравайный, который поставил какашку к нашему гордому военному автомобилю. Казнить таких людей мало, понимаете? Что это 30 тысяч? Это совершенно какой-то неуместный либерализм. Как можно вообще цифровые какашки к нашему государству прикреплять? Это совершенно недопустимое поведение. Каравайный свою вину не признал. На суде он рассказал, что поставил реакцию, чтобы выразить негативное отношение к человеку, который отправил видео. Потому что подобные ролики запрещено выкладывать. Вот так вот он выкрутился, да, мол, это кто-то как бы снял секретную нашу российскую военную технику, и какашка относилась не столько к военным, сколько вот к этому шпиону. Так, в принципе, можно по всей цепочке их всех оштрафовать. И того, кто видео снял, и того, кто выложил, и того, кто какашку поставил, и того, кто донос написал. Потом представьте себе, они все встретятся, ну, тут, к счастью, как бы человека не посадили, да, но вот они бы встретились все в одной камере. Хотя им, с другой стороны, все еще в одном доме жить, в одном домовом чате, это, конечно, очень... тревожная ситуация, понимаете, предреволюционная по-настоящему. Вот после какашки на военные автомобили я точно в этом уверен. Ну, следующая новость тоже связана с реальными репрессиями. Там некий студент получил 10 суток ареста. Наверное, самое интересное здесь в этом чисто фонетическая история, потому что довольно трудно себе представить, смотрите, составьте предложение, такое задание для изучающих русский язык на продвинутом уровне. Составьте предложение со словами «саркофаг» и «макасин». И, ну, попробуйте, да, вот не знаю, кто лежал в саркофаге в макасинах, какие еще есть варианты. Я надел свои макасины и прыгал по саркофагу. 8 апреля 18-летний студент-первокурсник Константин Будунов пришел в мавзолей Ленина и бросил свой макасин в саркофаг с революционером. На заседании Будунов не признал вину, то есть революционер тоже, и объяснил свой бросок тем, что не согласен с экономической и религиозной политикой Ленина. Тверской суд Москвы признал студента виновным в мелком хулиганстве и назначил ему 10 суток административного ареста. Вот представляю себе, что сейчас Константин Будунов без макасина он остался как вещественное доказательство, изучает, наверное, какие-то труды Каутского в следственном, в этом самом, в изоляторе временного содержания. Ну, надеюсь, что у Константина дальше все хорошо будет, его отпустят и больше не потревожат. Интересно, как будет развиваться дальше его политическая карьера, столь бурно начавшаяся. Но в целом тоже вот какое-то ощущение, что, знаете, мокасины в саркофаге так просто не летают. Что, наверное, вряд ли это совпадение, это как-то связано с Викторией Боней, вот, и вообще отражает напряженную общественно-политическую атмосферу на родине. Продолжая тему репрессий, в Москве произошло страшное правонарушение, которое выглядело следующим образом. Москвич некий шел по улице, может, и гость столицы, кстати, шел по улице, находясь в общественном месте тем самым, это все в протоколе написано, и безадресно, не обращаясь никому конкретному, сказал следующее. Когда эта вся, скобка открывается, нецензурная брань закончится, потом будет другая беседа со всем этим, нецензурная брань, государством. Об этом говорится в материалах его административного дела. По мнению суда, москвич своей наглядной агитацией заведомо привлекал внимание неограниченного круга лиц, надеюсь, что все это в Зюзино происходило, ну просто фанатически хорошо, и осуществлял публичные действия, направленные на дискредитацию вооруженных сил РФ. Отдельно суд подтвердил, что россияне в сети интернет часто транслируют негативное отношение к военной операции в постановлении суда. А что это, кстати, так? Я не понимаю. У нас же, понимаете, у нас только вот эта кучка беглых, значит, отщепенцев, предателей и иноагентов войну-то не любят. Все остальные же обожают войну. Они прям, когда родились, у них сразу был автомат, как бы сразу была винтовка, они сразу готовились кого-нибудь убить. И они все любят войну. А тут странно, целый Зюзинский суд говорит, что нас таких много. О, боже мой, куда мы катимся? В постановлении суда сказано, что слова москвича аналогичны по содержанию информации, которая широко распространяется в интернете и в соцсетях. Ну, я думаю, смотрите, давайте пойдем филологически. У меня где-то был большой словарь русского мата в трех томах под редакцией Плуцера-Сарно. Очень вам рекомендую. Почти все, что я узнал о жизни, находится в этом словаре. Давайте попробуем, применив научный метод, решить вот этот ребус. Что же именно содержалось в высказывании этого человека и насколько оно как бы соответствует нашим представлениям о прекрасном. Я думаю так, я, конечно, могу ошибаться. Я думаю, что фраза выглядела примерно так. Когда вся эта хуйня закончится, потом будет другая беседа со всем этим б***ем, либо ёб***ем, подчеркните нужное слово, государством. Мне кажется, это абсолютно точный, актуальный лозунг. Это история про то, что в 26-м году у нас есть четкое понимание, что когда-то вся эта вот эта самая закончится, и тогда-то мы и спросим у нашего дорогого государства, слушай, что это было вообще, а? Зачем все это было? Кому это было нужно? В какой момент времени вы просто совершенно повредились умом, решили не только начать войну и убить толпу людей, ну и там, не знаю, заключенных освободить, чтобы они совершали новые преступления, ну, реальных заключенных, реальных преступников, а не всяких там политзеков, которые, конечно, продолжают сидеть, интернет людям отключать, вообще не давать им никакой жизни. Вот ровно этот вопрос мы как раз и зададим. Давайте готовиться, это рано или поздно всегда случится, понимаете, может быть, даже через много лет или, там, может быть, даже десятилетий, но пока хочется сказать вот этому Зюзинскому пророку, держись, мужик, ты все правильно сказал. Я не знаю, жалеете ли вы про содеянное, но в целом мне кажется, что это идеально точный лозунг. Коллеги предлагают обратиться к зрителям, к вам, и попросить вас написать комментарии все-таки, бля, либо еб. Это очень серьезный вопрос для сегодняшних ужасных новостей, но я считаю, что это не совсем уместно, понимаете? Мы все-таки с вами в данном случае должны как исследователи антропологические и лингвистические действовать, поэтому, пожалуйста, не пишите этих комментариев. Ну, еще Пасха была, да, в конце прошлой недели. По этому поводу было некоторое обострение таких религиозно-силовых чувств. Вы наверняка слышали, это прям очень мощная разошедшаяся история о том, что у нас теперь серийное преследование людей примерно по такой фабуле происходит. Значит, люди записывают ролик с куличом. Ну, кулич это просто, ну что, ну хлеб, да, значит, вот, ну там сладкий хлеб. Вот, ну в принципе, что мы с ним можем делать? Мы можем его есть, мы можем с ним делать фотографии. Вот появляются какие-то люди, которые, воспринимая кулич как просто какой-то бытовой объект, с ним совершают какие-то манипуляции. Дальше этих людей ловят, задерживают, наказывают, заставляют в кадыровском стиле серийно извиняться и дают им уголовные статьи за оскорбление чувств верующих. Про эту историю, я уверен, она просто очень громко разошлась на этой неделе. Про несколько таких историй вы наверняка слышали. Но сейчас, подождите, у нас будет некоторый твист по этому поводу, потому что мне кажется, что такие вещи надо рассматривать в некотором более широком контексте того, чем заняты и чем не заняты правоохранительные органы в России. Итак, у московской полиции нашлось время и силы, и Следственный комитет даже в этом участвовал, для того, чтобы в отношении работницы московского бара возбудить уголовное дело за оскорбление чувств верующих, за то, что она сделала кальян на пасхальном куличе. Тут как бы такой вопрос, понимаете, я хотел бы понять, где в законах, либо в комментариях под законным актом, либо даже в какой-то судебной практике до этого случая написано, что нельзя делать кальян на куличе. Вот я не понимаю, а есть кулич случайно, это не оскорбление чувств верующих? А что еще нельзя делать? Огласите, пожалуйста, весь список. Это старая история, да, то есть ведь закон про оскорбление чувств верующих, неверующих можно оскорблять, их чувства верующих нельзя, как-то непонятно, у нас светское государство, в Конституции записано и свобода слова, и свобода вероисповедания. В общем, все это началось, естественно, с событий Pussy Riot, когда люди, в принципе, как-то так противоречиво были настроены. Многие говорили, зачем они там прыгали в храме. Pussy Riot, напомню вам, ничего плохого в храме не делали. Они туда пришли, поскакали несколько секунд и ушли. А потом ролик смонтировали о том, как они в этих цветных балаклавах прыгают под какую-то песню и говорят, Богородица, Путина прогони. Как из сегодняшней перспективы кажется, видно, что они во многом были правы, если не во всем, но с этим лозунгом. Дальше им дали двушечку знаменитую. Тогда был большой скандал, большой публичный суд, адвокаты и Толоконникова, и Алехина, они отсидели свою двушечку. А сейчас мы видим, как из этого просто вылез какой-то монстр, который считает, что куличи и кальян — это уголовка. Уголовка, и там уже может быть не двушечка, там можно и побольше дать. И очень важно, что прямо сюда интегрируется внутрь вот этого тоже мысли преступления, интегрируется история про извинения. Потому что извинения — это некий... Ведь в законах Российской Федерации не сказано, что задержанный человек должен извиниться. Но его заставляют извиняться на камеру, говорить, я не знал, мы не знали, что кулич и кальян оскорбляют ваши чувства, простите, извините, я больше так не буду. Ну, это такое публичное унижение, это, в общем... появление, поскольку это серийная практика, по другим таким делам тоже подобные вещи есть уже, и это уже не в Чечне происходит, и происходит достаточно массово и заметно. Эта история, по сути, что у нас в дополнение к Уголовному кодексу и так ужасно искаженному и несправедливому, у нас появляются еще некие внесудебные формы унижения и расправы. Неофициальные, нигде не прописанные. Береги свой кулич с молоду, что называется, да, не то извиняться будешь. Интересно, что силовиками в данном случае управляет такой, наверное, один из самых омерзительных персонажей, которые как-то появились на волне вот всех последних событий и трагедий. Это Владислав Поздняков, как я понимаю, он находится за пределами России. У него тоже не до конца теплые отношения с российским государством, потому что его подозревают в совершении каких-то противоправных действий. Он придумывает вот это себе, это значит, мужское государство. Это такие как бы закомплексованные доносчики, любители порнографии и графического насилия. Вот. И он, Поздняков, написал, увидев это видео, извинение осталось 3-2-1, и тем самым Следственный комитет, московская полиция просто выполняет приказы Владислава Позднякова. Может быть, к вопросу про, я не знаю, честь офицеров. Вот те персонажи, которые заставляли девушку записывать извинения, они, наверное, себя чувствуют хорошо, они выполнили свой долг. Вот родился человек, мечта у него была стать ментом, а потом мечта у него была не преступников ловить, а заставлять молодых девушек извиняться на камеру. Но такие как бы у них вот офицерские чувства. Второе дело в Петербурге, у нас же как бы две столицы, да, вот в Петербурге задержали девушку, которая опубликовала тоже фото с куличом, но еще там был фалоимитатор, тоже против нее возбудили дело об оскорблении чувств верующих. Ей предъявляют обвинение, избирают меру пресечения, об этом сообщает целое управление Следственного комитета по Ленинградской области. Это вот, кстати, важно, что это прям пресс-релизы, это прям работа, ну, десятков людей, как бы, да, это история про то, что был найден рядом на расстоянии 10 сантиметров от кулича священного символа нашего народа приблизился их вражеский англосаксонский фалоимитатор. Мы все идем на перехват. Весь Следственный комитет. В ведомстве сообщили, что расследование продолжается. Сейчас выясняют все обстоятельства произошедшего. Проверяют, смотрите, какой классный пресс-релиз, какие факторы могли этому правонарушению способствовать. Ну и тоже там где-то видео с извинениями, конечно, засветилось. По этому поводу представитель РПЦ, священник протоиерей Кирилл Иванов, заявил, если девушки, которые выложили фото с куличами, раскаются, то их следует простить. Понимаете, вот, то есть мы все-таки почти какие-то воспоминания у Кирилла Иванова вроде бы вот на первом уровне про христианство есть. Но дальше, смотрите, у него там не надо думать, что здесь все на этом закончится. В свое время от нас требовали и прощения Pussy Riot, но мы их не осудили, их судил закон, заявил священник. То есть, иными словами, он что имеет в виду? Что они-то простят, конечно, этих девушек, но только отсидеть-то все равно придется, потому что оскорбление чувств верующих — это же закон, понимаете? Они-то простят, а вот государство, оно не прощает такие вещи. Также Кирилл Иванов заявил, что участниц Pussy Riot следовало посадить еще задолго до приговора за те оргии, которые они публично устраивали. Ну, как бы, видимо, полиция нравов должна была вмешаться и обезопасить Кирилла Иванова от этих оргий. Всем, кто совершает такие действия, заявил священник, нужно вообще запрещать вести публичную деятельность, каналы и страницы в соцсетях. Если они будут вести такую деятельность, то за это должно быть уголовная ответственность в Российской Федерации. Ну, как бы непонятно, странное прощение, да, вот я прочитал, что нужно простить, подумал, неужели, Господи, у нас есть священник, который говорит, ну, там, не знаю, Христос прощал, и я прощаю. Нет, оказывается, они-то простят, а потом дальше уголовная ответственность за все. Панчлайн от протоиерея Кирилла Иванова. В нашей стране пора возобновить практику телесных наказаний, которая была на Руси. Нужно просто содрать с таких людей штаны прилюдно и по голой заднице розгами их как следует выпороть, заявил Иванов.
Нужно просто содрать, сдирать вот с таких людей штаны, что называется, прилюдно, и по голой заднице розгами как следует выпороть.
Тут вот я не понимаю, как бы, да, то есть ему оргии не нравятся, но, значит, сдирать штаны и устраивать порку розгами, кажется, что ему прям по кайфу, да. Интересный поворот этого сюжета, то есть тут как бы непонятно, знаете, вот как иногда Pornhub, говорят, публикуют статистику, в каких странах какой тип порнографии смотрят. И там все время получается, что в России это что-то не очень хорошо с традиционными ценностями. По данным большого статистического анализа Порнхаба, там постоянно что-то нетрадиционное вылезает. Вот и протоиерей Кирилл Иванов тоже, видимо, следует этой нашей подлинной, нашей традиции. На наших глазах уничтожили музей ГУЛАГа. Перед этим, то есть параллельно с этим, уничтожили мемориал окончательно. Подробно мы про это говорили. Какие там теперь события? Прямо сейчас в здании музея ГУЛАГа идет перестройка экспозиции. На месте экспозиции, посвященной убийству государством своих граждан, будет открыта экспозиция почти противоположного смысла по поводу того, как государство страдало от внешних агрессоров и всяких прочих иноагентов. Официально это будет называться выставка про геноцид советского народа, но как бы уже понятно, как в рамках вот этой новой парадигмы, как это все будет выстроено. Там примерно так будет. Там первый зал, там Гитлер на нас напал, там в 39-м году никакой дружбы Сталина с Гитлером не было, Молотов никуда не ездил, пакта не было, просто в 41-м году, как из ниоткуда, Гитлер напал. Действительно, действительно ужасное вторжение, действительно самая страшная война в истории, это все правда. Ну и потом там были всякие недобитые еще неонацисты и фашисты, которые где-то по лесам прятались. И вот теперь Россия ведет специальную военную операцию. Это финальный зал. Фактически весь музей ГУЛАГа перестраивается под то, чтобы у них был финальный эпизод этой экспозиции, в которой рассказывается, что Россиюшка-то все правильно делает и борется с фашистами в Украине. Об этом пишет издание «Верстка». У них есть кадры того, как это выглядит, как выглядит перестройка экспозиции, демонтаж того, что люди годами делали. Хороший был действительно классный музей. Спасибо всем, кто делал нормальный реальный музей про память о людях и про правду, а не под государственные хотелки какие-то. Параллельно появилась, тоже «Верстка» публикует видео-аудиозапись разговора с новым руководителем, куратором этого музея, замглавы Департамента культуры Москвы. У нее замечательная фамилия, ее зовут Надежда Преподобная. И хорошая шутка в интернете есть, что ей бы еще отчество Ижи Еси. Так вот, преподобная, звучит шикарно, на встрече заявила, что советский народ подвергся геноциду, но до конца его победить не удалось. Тема геноцида коснулась нас в тот период, но и сейчас, говорит преподобная, мы видим, что происходит на полях сражений не только. В общем-то, вполне явные параллели. Все факты говорят о том, что геноцид мы до конца не победили. Решение принципиальное. Идея, она еще сказала, что надо, нам надо как бы вот от внешних вот этих всех предателей и агрессивных сил защитить нашу страну при помощи музейной экспозиции. В этом главная цель, как бы, да, то есть музей — это, по сути, осажденная крепость, элемент такой крепостной ров, где мы будем гнать какую-то государственную пропаганду, вот во главе с этой преподобной. Новый директор, участница войны, собственно говоря, против Украины, Наталья Калашникова, конечно, кому как не ей знать, кого они там побеждают, заявила, что теме ГУЛАГа и репрессий в музее, цитирую, вероятно, не будет уделяться должное внимание. Ну, в смысле, даже как-то странная фраза, но в смысле она имела в виду, что мы, в общем, нам эти репрессии пофигу, у нас там война, мы оправдываем собственные преступления, зачем нам рассказывать про преступления наших предшественников? Это совершенно противоречит задаче новой версии музея. После превращения музея ГУЛАГа в провоенный музей памяти, посвященный вот этому геноциду советского народа, более половины сотрудников музея оттуда уволились. Я думаю, что, слушайте, я вот это на самом деле, давайте эту ситуацию разберем, ну, на уровне человеческого какого-то выбора. Вот представьте себе, вы там, не знаю, 5 лет, допустим, работаете в этом музее. Вы собираете экспонаты, вы готовите документы, вы готовите выставки, вы ездите по стране, чтобы найти больше материалов, вы ведете научную работу. А потом война, музей еще по инерции существует. Потом вам приходят и говорят, что вы после вот, значит, вся ваша работа никому не нужна. Но вы можете остаться в теории и теперь восславлять СВО, и косметички для него собирать. И, значит, и ваша работа теперь будет заключаться в чем-то прямо противоположном. Вместо того, чтобы рассказывать правду, вы должны будете врать. И вот больше половины сотрудников музея решают, что они должны в этой ситуации уйти. Как, скорее всего, это выглядит? Вряд ли у людей есть какое-то альтернативное хорошее предложение о работе. Потому что, ну, кем сейчас в современной России может работать музейный сотрудник, специалист по истории ГУЛАГа? Ну, вот, не знаю, кассиром в Пятерочку может пойти. Ну, наверняка какие-то есть там промежуточные еще варианты, что называется, в коммерческом секторе. И люди, тем не менее, да, в никуда уходят для того, чтобы в этом не участвовать. У меня в социальных сетях в течение этого времени была такая странная переписка с одной из сотрудниц музея ГУЛАГа, которая обвиняла независимые медиа, эмигрантские, иноагентские, вот эти все преступные наши, в том, что мы слишком много рассказываем про тяжелую ситуацию в России, и что мы вредим лично ей, потому что она хотела бы досидеть до конца и как бы спокойно работать в музее. Но это когда еще музей ГУЛАГа существовал, такая позиция тоже была. Вот я не знаю, что с этим человеком теперь случилось, но надеюсь, что у нее в любом случае все хорошо. И если она теперь гирлянды в честь СВО вешает, там была вот тут новость, что в Карелии рядом с Вечным огнем в честь Великой Отечественной установят капсулы с землей, вывезенной с оккупированных территорий Украины. Вот, может, она какой-нибудь капсул... Это вообще какой-то некрономикон какой-то, да, это какая-то история. Мы поехали там, захватили всех, убили, вывезли оттуда землю, воткнули землю в Карелии рядом с Вечным огнем, посвященной другой войне. Нам теперь красиво и хорошо. Так вот, может быть, теперь эта сотрудница, она вот такими вещами занимается. Может быть, она тоже уволилась, а просто тяжело ей было признать, что это, ну, видимо, неизбежно было разрушение музея. Но в любом случае, у каждого человека в таких ситуациях есть очень тяжелый личный выбор. Наверное, больше всего меня на этой неделе выбесила новость про то, что происходит в мемориальном комплексе «Катынь». Это место, где в 1940 году в Смоленской области были расстреляны тысячи польских военнопленных. Они были расстреляны вопреки Женевской конвенции, вопреки там всяким обычаям войны. Военнопленных убивать нельзя. Ну, как бы это очевидная вещь, это военное преступление. Поскольку еще, да, это было после того, как Советский Союз оккупировал Восточную Польшу, но до того момента, когда началась, собственно, то, что в советской историографии называлось Великой Отечественной, то есть когда Гитлер напал на Советский Союз. Дальше в течение 50 лет Советский Союз утверждал на всех официальных уровнях, что история про Катынский расстрел — это история про то, что там были гитлеровские каратели, что они убивали людей, которые там находились, и все эти останки, которые были найдены, собственно, при во время нацистской оккупации Смоленской области. Это все фейк и попытки скрыть следы преступлений гестаповцев и прочих негодяев. И вот они 50 лет отрицали это. И было очень много подозрений, вопросов, а куда, собственно, эти люди делись, потому что они же не могли бесследно пропасть, если даже они в каких-то там казахстанских лагерях депортированы, эти военнопленные. Что с ними потом случилось? Тем более, что многие военнослужившие, выжившие польские, они потом вернулись в строй, они воевали против Гитлера либо в советских частях соответствующих, просоветских польских частях, либо в армии Краевой. И это отдельная история про то, как нужно было там из Центральной Азии депортированным людям выбираться через смежные страны, через Иран и так далее. В 90-м году, вот понимаете, как бы мне кажется, что вот у нас же какая еще история есть, что всегда мы считаем, что Советский Союз — это было очень сильное государство. У меня есть по этому поводу следующий вопрос. Государство, которое врет своим соседям, врет своему народу и не признается в том, что оно совершило преступление. Это сильное государство? Ну, примените это к человеку. Примите, вот представьте себе человека, который весь такой накачанный, у него там много как бы там спортивных достижений, он весь такой из себя орел, он может кому угодно, значит, кого угодно замучить, но при этом он постоянно врет. Он врет, потому что он трус, потому что ему страшно признаваться в том, что было реально сделано. И вот только на излете уже Горбачевской перестройки, когда было 50 лет этим трагическим событиям, в 90-м году, ТАСС, то есть официальное информационное агентство Советского Союза, сделало заявление. Да, это люди были расстреляны, поляки, военнослужащие, военнопленные, были расстреляны сотрудниками НКВД. Да, есть архивные материалы, которые это подтверждают. Да, мы были неправы, да, мы приносим извинения. 50 лет, понимаете, потребовалось для того, чтобы сильный Советский Союз набрался храбрости, чтобы это сказать. Еще через 10 лет, на следующую годовщину этих событий, в 2000 году, как раз вот этот мемориал был открыт в Катыни. Ну, с тех пор, как бы, да, как-то было, вот вроде что-то в этом такое было человеческое. Да, происходят страшные преступления, да, мы признаем, что они были совершены, да, давайте не будем их повторять. Это нормально. В смысле, вот это особенно последний тезис про то, что давайте не будем этого, главное, больше делать, это то, что дает людям надежду на будущее между странами, отношениями, между людьми, между культурами и так далее. И вот сейчас что происходит? Значит, теперь у нас в этом мемориальном комплексе новое руководство, оно поставлено Российским военно-историческим обществом, председателем которого является Владимир Мединский. И вы знаете, есть понятие «испанский стыд», а я испытываю стыд мединский, потому что я не могу подобрать эпитет, но вот эти, ну, люди, ладно, пускай они же люди в конечном итоге, они выставили практически прямо на могилах расстрелянных людей, внутри этого мемориала они создали выставку под названием «10 веков польской русофобии», где они рассказывают, как, начиная с раннего Средневековья, поляки якобы беспричинно ненавидели все русское. Они продолжают ненавидеть все русское прямо сейчас. И в конечном итоге получается, что вот если поставить эту выставку на эти могилы, как они сделали, то, понимаете, поляки, получается, как бы сами себя расстреляли от злобы к русским. Ну, чтобы показать, какие НКВДшники были бандитами и преступниками и палачами. Это довольно сильное чувство, вот этот мединский стыд. Это история про то, что для того, чтобы оправдать свои преступления, уже происходящие прямо сейчас, некие самозванцы, которые якобы действуют от лица нашей страны, нашего государства, они начинают придумывать какие-то такие вещи о том, что, знаете, все не так однозначно. Анатолий Вассерман там где-то на заднем фоне с жилеткой маячит и с кармашками и говорит, да, вы знаете, но есть все-таки, может быть, это все-таки не НКВДшники, может быть, это гестаповцы, вот какие-то воспоминания есть, которые якобы это подтверждают, хотя все это в науке абсолютно достоверно показано на архивных материалах, кто расстреливал, зачем и так далее. Способность творить такую символическую подлость и просто оскорблять и свой собственный народ и соседние народы, это нечто, конечно, невообразимое. А по поводу Польши, вот в нормальной ситуации, мне кажется, россияне и поляки были бы, знаете, у них был бы очень большой такой как бы взаимный интерес, да, в принципе, он и есть. Вот Адам Михник лет 10 назад выпустил совместную книгу «Бесед с Алексеем Навальным», например. Михник — это один из ключевых польских интеллектуалов и диссидентов, участников солидарности, участников демократизации Польши. По большому счету, да, там близость географическая, близость языков, близость культур интегрированность Польши в Европу – это просто огромный какой-то потенциал для того, чтобы нормально вместе рядом жить, не воевать, не враждовать и не делать подлости. Но нет, ребята, эти персонажи, они уничтожают не только прошлое, но и будущее своей поганой выставкой про 10 веков польской русофобии. Совсем немного хороших новостей. Конечно, очень любопытно наблюдать из России, вообще из нашего информационного контекста за событиями в Венгрии. Там прошли выборы, когда молодые люди пришли на участки и сказали, что они больше Орбана не хотят. Орбан правил страной 16 лет. У него удивительная политическая карьера, потому что он начинал еще в 89 году как молодой антисоветский демократический лидер. А в итоге вошел в историю как человек, который пишет почти любовные письма Путину, сравнивает Путина со львом, себя с мышью, все это какая-то греческая басня Эзопа. И вот главный союзник Путина в Европе рухнул. В Будапешт уже точно Путина никто приглашать не будет ни по какому поводу в обозримом будущем, да и, может, не в обозримом тоже. Выборы выиграл оппонент Орбана, молодой политик Петр Мадьяр, который, на самом деле, выходец из, кстати, орбановской партии. И это очень интересная трансформация. Это сюжет про то, что внутри какой-то системы иногда возникает какая-то воронка, которая приводит к тому, что появляется некая оппозиция. Прямо внутри, рядом с самим Орбаном возникла оппозиция, которая в итоге его и переиграла. Орбан это очень любопытное явление, конечно. Там, например, с точки зрения журналистики и свободы слова, там ситуация плюс-минус приближающиеся к России. То есть все публичные большие медиа контролируются правительством, маленькие медиа выживают, как мы выживали до 22 года. Выборы, Орбан не успел до конца фальсифицировать, ресурсов не хватило. И плюс у него, знаете, еще есть такая проблема, как на самом деле и у Путина где-то в 2011-2012 году была та же самая проблема. Столица, государство, которое он правит, она настроена против тебя. Будапешт выступал против Орбана, не любил его, готов был против него протестовать. Мы тоже все это проходили. Короче, здесь случилась большая радость в этой истории, в том смысле, что Орбан не успел набраться вот такого веса и такой крови, набухнуть, да, как бы от своей власти, как Путин, и его отправили в отставку. В нашей политической истории, кстати, ни разу не было такой ситуации, когда президент, правительство, да, в нашем случае все-таки президент, скорее как в президентской республике, проиграл бы выборы, мирно бы ушел в отставку, на его место пришел бы другой политический лидер, избранный народом. Вот этой процедуры мы не знаем, а в Венгрии она состоялась на наших глазах, там речь идет про премьер-министра. И Мадьяр сразу начал всякие вещи делать, на которые, конечно, очень приятно смотреть. Например, он пришел на венгерское публичное общественное телевидение, где его годами поливали грязью, и никогда его самого туда не приглашали. Но поскольку он теперь победил на выборах, его приходится приглашать на общественное телевидение, он пришел и очень вежливо сказал в прямом эфире журналистки, что ребята, знаете, ваш проект закрывается постепенно. Вы очень много врали, вы тратили деньги налогоплательщиков, вы обслуживали одну политическую силу, вы никогда не давали слова оппозиции, все очень узнаваемо, все как в России. Давайте с вами будем прощаться. Я объявляю в прямом эфире этого канала М1. Мадьяр сказал, что он объявляет о том, что этот канал М1 закрывается, а общественное телевидение будет каким-то другим и работать будет по нормальным правилам. Ну, есть примеры гораздо более инклюзивных общественных проектов, которые оппозицию не игнорируют и которые не используются как инструмент для того, чтобы громить политических оппонентов, как у нас все эти так называемые разоблачающие фильмы про НТВ. Более серьезный вопрос, конечно, связан с тем, какое будущее теперь, как будут выстраиваться венгерско-украинские, венгерско-российские отношения, насколько будет быстрым реинтеграция Венгрии в разные программы Евросоюза. Но это, конечно, в целом там история про молодого политика, который пришел на волне народного энтузиазма к власти, она очень крутая. Венгры кричали после того, как Мадьяр победил, они кричали «русские домой». Некоторые комментаторы в социальных сетях увидели в этом мигрантофобию, как если бы Венгрия задыхалась бы от количества русских в Венгрии. Но как будто бы россиян в Венгрии очень немного, их как-то не особенно видно на общем фоне. Ну, есть, как бы, не знаю, тысячи, может быть, людей, да, но все-таки на миллионы жителей это ни о чем. Тут надо понимать, что этот лозунг, он цитирует события подавленной венгерской революции 1956 года, когда люди хотели тоже нормальной жизни в своей стране, вошли советские танки, это все было как раз после смерти Сталина, да, и вроде на фоне некоторой демократизации в самом Советском Союзе. И вот тогда венгры тоже кричали «русские домой». На мой взгляд, это очень правильный гуманистический тезис, потому что если к вам как бы гости приезжают на танках, очень правильно сказать им «валите домой», «давайте-ка домой». Я в начале войны использовал этот лозунг для того, чтобы описывать свои чувства по поводу вторжения россиян. Вот если бы все как-то разошлись бы по домам, да, и занимались бы своими странами, было бы просто чудесно. Петербургское издание «Ротонда» делится новостями, я бы сказал, образования и просвещения. В высшей партийной школе «Единой России» провели лекцию, на которой чиновников, представителей этой партии, учили писать посты с помощью нейросетей. В частности, единороссам показали пример промпта. Видимо, объяснили им специально, что это такое, потому что, да, как бы, ну, вот промпт и единоросс — это как будто вещи, которые рядом вместе не ходят. Промпты для поста про важность сохранения исторической памяти. Такие лекции проводят с начала марта во всех районах Петербурга. Единороссы пользуются исключительно отечественными нейросетями, Алисой AI и Гига-чатом. Пресс-секретарь Петербургской «Единой России» Станислав Кукарцев сказал, чтобы муниципалы не тратили на написание публикации час, мы их учим базовым знаниям. И там еще какой-то местный тоже функционер по фамилии Бельский заявил, что тоже не возражает против использования искусственного интеллекта. Как бы нейропатриотический традиционный нейрослоп. Вот то, что нас ждет. Потому что понятно, что среднестатистический российский чиновник и партийный функционер, он ничего написать или сказать не может, он может только отправлять людей куда-нибудь подальше, как мы время от времени слышим. И поэтому им на помощь приходят Алиса AI и Гига-чат. Ну, не самые современные сети, нейросетевые платформы, да, ну, какие в России есть, они там подцензурные, плюс Путин уже 15 указов издал по поводу того, что мы должны быть лидерами в сфере искусственного интеллекта, и этот искусственный интеллект должен быть исключительно суверенный, очень высоконравственный и патриотичный. Вот у нас теперь готовьтесь, да, значит, теперь из всех утюгов каждый мелкий единорос, каждый мелкий чиновник будет вам рассказывать про традиционные ценности, нет, про сохранение исторической памяти, извините, вот, которые это все будет вот выглядеть как вот эти все однотипные, однообразные тексты, там, типа, напиши мне, почему историческая память в России это очень важно, там, гигачат поскрепя, посоображая своими, значит, алгоритмами, он будет выдавать этот нейрослоп, и мы с вами окажемся в такой окончательно антиутопии. Чиновники будут говорить с людьми языком нейросетей. В двух колониях в Самарской области появились, я цитирую, роботы-надзиратели. Об этом сообщает Федеральная служба исполнения наказания. Это описывается как большая модернизация. Я пытался понять, вот кто разработчик этих роботов. Мне казалось, что это все-таки какая-то китайская штука, которую закупили там на Алибабе, значит, наклеили эмблему «надзиратель в СИН» и пустили контролировать колонии. Но в целом, наверное, я плохо думаю про отечественных разработчиков, потому что сам по себе этот робот, это, ну, вкратце, это просто платформа для видеокамеры. В видеокамеру встроена там уже какие-то системы распознавания образов, ну и так все это работает. По сути, это система слежения, которая не стационарная, а передвигается. Но выглядит очень, очень концептуально. Я думаю, что это наше ближайшее будущее. Российские разработчики могут поставить на платформу видеокамеру. Она может ездить как робот-пылесос по некому заданному маршруту. И многочисленные ролики в интернете, на которых нам показывают Россию 2030 года, где подлетает дрон к людям на остановке и требует предъявить их содержимое их телефонов, уже начало все это воплощаться в жизнь, в реальности, в двух колониях Самарской области. Понимаете, вот уже началось восстание машин, но есть нюанс. В Государственной Думе прошел очередной круглый стол по поводу того, как бы нам усилить семью и демографию. На этом круглом столе с частной инициативой выступил медиа-менеджер по имени Иван Бакуров. Бакуров предложил прямо в Госдуме, понимаете, выплачивать отцам 1 000 000 рублей, цитирую, за верность и нахождение в семье. Цитирую тоже Бакурова. «Год прошел, не развелся, к другой женщине не ушел, получи свой миллион». В отличие от мат-капитала, давать отцам деньги просто так за рождение ребенка не стоит, отметил предприниматель. А мужчина должен пройти проверку временем. Ну, то есть, если мужчине сразу дать отц-капитал, то он сразу свалит. Поэтому деньги только после оказания услуги. То есть ты год как бы ведешь себя как примерный семьянин, находишься под наблюдением, дальше государство тебе начисляет, наверное, баллы какого-нибудь социального капитала, и если нету жалоб со стороны близких и жены, тебе дают миллион. Я что по этому поводу думаю? Я думаю, что, в принципе, это очень перспективно. Например, еще можно платить мужчинам в России за то, что они почистили зубы. Можно за то, что они, например, штаны через голову не надевают. Вообще, как бы российским мужчинам нужна поддержка, понимаете, в таких тревожных условиях без субсидий государства, если просто ты как бы хотя бы немного выполняешь какие-то базовые свои функции, просто не обойтись. Напишите, пожалуйста, еще в комментариях, за что нужно платить в 26-м году российскому мужчине субсидии, помимо того, что он просто молодец. Это были ужасные новости. Если вам нравится то, что мы делаем, ставьте лайк под этим видео, пишите комментарии. До встречи в следующую субботу.